У нас такая вообще очень такая принципиальная глава. И заповеди о красной корове. Там еще есть много других событий. Это глава, об этом пишет Нациб, это переход от правления Всевышнего, которое было чудесное правление, которое было в пустыне. Это означается вход в святую землю, когда начинается более естественное правление, менее чудесное. И хочу коснуться одной темы. Тема глубокая, ну, поставить немножко и поговорить. Есть у нас ближайший канун шаббата, Йом-Шиши, пятница. Это такая особая такая дата. Это канун шаббата Парашат Хукат. Это приводится в Шулхан Арухе как день поста для особых праведников. Мы не обязаны поститься, не волнуйтесь. Но этот день поста праведников именно связан не с какой-то датой, а именно с каноном шаббата главы Хукат о красной корове. И приводят наши комментаторы, почему смысл этого поста, потому что во Франции, когда точно было, я не помню, это было уже, потому что это было после основного периода, когда жили и творили во Франции авторы Тосафот. Когда наши ненавистники собрали десятки вагонов, повозок с святыми книгами и собрали их и сожгли. Это поэтому о сжигании святых книг, есть у нас такой пост праведников, его постятся не в какую-то дату, а именно перед шаббатом, когда читают главу Хукат. И объясняет наш комментатор на Шулхан Арух, что почему так установили, потому что поняли наши мудрецы, что это связано именно с темой красной коровы. Вещи у нас очень глубокие. Я, скажем так, мягко говоря, далеко не все знаю по этому поводу. И даже то, что знаю, не все могу рассказать. Вещи очень глубокие. Но что-то я хочу да сказать. Есть слова, которые приводят Раши в начале нашей главы, что придет корова и подотрет грязь испражнения своего сына тельца. Имеется в виду, что красная корова она искупляет грех золотого тельца. Это надо понять. Эти красивые слова, а что за ними кроется, с этими словами. Ну, важно просто поставить, да, когда ставится вопрос правильно, то все время человек думает, и он начинает вещи понимать. И надо также понять, как это искупление связано с самой основной функцией красной коровы, то есть когда исполняет заповедь о зарезании красной коровы, о сожжении ее на масличной горе, то пеплом ее очищают те, кто несет на себе туматмет, скверну мертвеца. У нас сегодня нет пепла красной коровы, даже есть он где-то, мы это неизвестно. И поэтому мы не можем очиститься. Мы не можем поэтому принести жертвы в храме в чистоте. И я вам скажу, эти вещи очень связаны друг с другом, что после получения Торы на горе Синай наш народ поднялся до уровня Адам до греха, то есть он перестал быть смертным. А с грехом Золотого Тельца вернулась смерть в этот мир. Поэтому в самом простом смысле этого слова скверна мертвеца, от нее очищает пепел красной коровы. Но это еще не все. Как известно, источник смерти – это так называемый Малахамавит, ангел смерти. Который поражает и человека, и животных. Сказано в Масехет Бамециа, что даже животные они умирают от Малахамавит, от ангела смерти. Ангел смерти, например, сказано, говорил Масехет Бабатра, он же Ецарара, дурное начало, он же Сатан, то есть буквально обвинитель, и он же ангел смерти. Что это означает? Объясню вам, есть дурное начало, которое нас соблазняет, это самое такое наше низменное проявление сил зла, то, что нас соблазняют. После того, как соблазняют эти силы, поднимаются перед Всевышним, нас обвиняют, что мы соблазнились, то, что называется сатан. А когда на высшем суде выносится приговор тому, кто согрешил, то спускается та же самая сила, и в обличье ангела смерти, который осуществляет приговор. Это все проявление силы зла. О. Так вот, то, что касается последствий деяний ангела смерти, тут нам помогает пепел красной коровы. Однако есть вот корень всего этого, это, безусловно, высшая мера суда. То есть, когда ангелы, то есть обвинение дурного начала нас перед высшим судом, это проявление высшей меры суда. Потом, когда, если не дай Бог, человек приговорен свыше, то есть осуществление этой меры суда на практике, вынесен приговор, а потом еще есть его исполнение. Это все проявление в этом мире меры суда. Есть в путях правления Всевышнего вообще такая важная вещь, чтобы просто ее знать. Что высшая мера суда может быть, то, что называется, ублажена тем, что возьмет одного праведника вместо всего народа. Есть одна история. История такая тяжелая история. И мы сейчас лучше понимаем эту историю, чем когда-то. Есть история, как смерти зятя Хафец Хаима. Зять Хафец Хаима был великим человеком, был великим мудрецом и праведником. И когда Хафец Хаим пришел утешать свою дочь, вдову, с большой болью, сказал ему: папа, почему надо было забрать именно моего мужа? Это боль, трудно объяснить эту боль. Что сказал великий папа Хафец Хаим, что твой муж защитил пол мира от поражения. То есть то, что вера суда взыскивает из великих праведников, защищает весь мир. Знаете, мы это сейчас немножко лучше понимаем. То есть эти слова «спасти полмира от уничтожения» — мир – это, конечно, первый еврейский народ. Мы понимаем лучше после катастрофы, когда видим, что действительно треть народа Израиля исчезла. Вот есть такая вещь, когда смертью или страданиями высших праведников искупляется народ Израиля. Вещь не новая, еще этому есть примеры этому. И более того, говорится в комментариях на 79-ю главу в Таилим. Это глава, которая касается «Мизмор ласав, бау гоим бенахаласеха, пришли народы мира в твоего наследия». И там говорится о разрушении храма. Я сейчас не буду сейчас читать эту главу из Таилим. Это сейчас не наша тема. Там говорят наши мудрецы, что Всевышний как бы излил свой гнев на камни и на дерево. Что имеется в виду? Он разрушил храм, и поэтому большая часть народа Израиля уцелела. То есть, ну, казалось бы, почему? Почему именно храм? Потому что разрушение храма, как бы это, когда высшая мера суда поражает раскрытие святости в этом мире, то это подобно смерти великих праведников. И поэтому это то, что был поражен храм, разрушен первый храм, это спасло народ Израиля от уничтожения. И есть нечто подобное, это намекает заповедь о красной корове, которую сжигают. Мы уже говорили не раз, и сегодня это тоже касается. Сейчас опять бушуют пожары, сегодня вы слышали об этом на севере. На севере, в районе Хайфа. Там есть районы, которые уже эвакуированы. Мы говорили не раз, что огонь – это проявление в этом мире высшей меры суда. И вот у нас есть в нашей главе особая вещь – сжигание красной коровы. Об этом говорят наши мудрецы, об этом пишет Рамхаль в одном из своих писем, что это намекает на страдания божественного присутствия в этом мире. То есть, и это искупляет народ Израиля. И пишет Рамхаль страшную вещь. Я вам скажу просто одну историю. Когда ушел из этого мира мой отец, это было уже скоро 22 года тому назад, ко мне пришел меня утешить один дальний родственник, скажем так. Он был родом из города Балта. Балта – это такой районный центр в Одесской области. Такой еврейский городок в прошлом. Балта. Он был врачом. Звали его Яков Спивак. Очень был хороший, достойный человек был. И он мне рассказал воспоминания детства, как пришли евреи-коммунисты в Балту, собрали евреев, собрали святые книги в синагоге, все книги Торы, тфилин, книги, и при всем честном народе, при всей общине сожгли это. Это вот он помнил, видел это ребенка. О, так вот, пишется в этом Рамхал, что когда нависает большая опасность народа Израиля, когда есть тяжкое обвинение народа Израиля, то в свое время, во время, когда был храм, когда была красная корова, то сжигание красной коровы, оно искупляет большое искупление грехов народа Израиля. То, что намекает Раши, словами, что придет корова и как бы подотрет грязь от тельца. То есть те последствия греха, которые портят мир, красная корова искупляет. А когда нет красной коровы, тогда есть особые тяжкие постановления о сжигании святых книг народами мира. И он тогда говорит то, что было. Это было в Италии, когда исходило из Ватикана, было массовое сжигание Талмуда. То, что было в Франции, это то же самое, что делали в секции и нацисты во время Второй мировой войны. И он говорит, что это то, что это как бы высшая святость отдана на сжигание, и это действительно это искупление для народа Израиля. Я подумал сегодня об этом. То есть начало, такое видимое начало катастрофы, это вот так называемая кристальная ночь в Германии. Знаете, что такое кристальная ночь? Было еще до начала Второй мировой войны. Это был день массовых погромов в Германии. Все было запланировано. Это было запланировано с немецкой точностью. Сжигание синагог, сжигание святых книг и убийство евреев тоже. И то, что так они евреев не убивали. Подумал про себя сегодня, что если бы тогда евреи в Германии, в других местах проснулись и вернулись к Торе, к исполнению, а немецкие евреи бы в своей большой массе были очень далеки от этого, то, может быть, этого было бы достаточно. Это было бы искуплением таким, которое спасло бы всех остальных. Но, видимо, мне, по крайней мере, неизвестно, чтобы эта кристальная ночь побудила кого-то особенно к чуве.